Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня второй день по шаббату. Мы читаем восьмую главу второй книги царств. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Тате, я прошу тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня на войне, тех, кто находится под оккупацией, тех, кто находится в окопах, тех, кто потерял близких, дай утешение, дай мира в сердце. Тем, кто лишился жилья, лишился работы, лишился надежды, подари новую надежду. Утеши, исцели всех тех, кто страдает от этого кровопролития, и положи конец этому кровопролитию, дай долговременный, справедливый мир. Отец Небесный, прошу тебя о тех, кто ищет, заботится о пропитании для своей семьи. Дай надежную, достойную работу, чтобы не было нужды в займах и подарках крови и плоти, только из твоей открытой руки. Чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, просто отдыхать. Благослови, исцели тех, кто болен, направь руки врачей исцелять. Дай силы, упоения тем, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Дай мира своему народу. Как ты благословляешь нас, Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем восьмую главу второй книги царств, в которой мы, среди прочего, прощаемся с пророком Элишей. «Ваэлиша дебер аль-иша ашер ихья эт бна». А Элиша говорил женщине, которая оживил сына. То есть мы видим, что пророк Элиша продолжает заботу об этой женщине, которая в свое время, когда он еще, как мы говорили, возможно, был малоизвестным человеком, она давала ему приют, заботилась ведь не только о нем, до которого он сотворил чудо, и он продолжает заботиться о ней и о ее пропитании. Он ей говорил: «Коми велехе, ату вейтех, и вставай и иди ты, и дом твой, в Игури беашер тагури, и живи там, где будешь жить. Кикара адонай ле раав, потому что Господь призвал голод». То есть сейчас от Господа будет установление голода. «Выгам ба эль арец шевашаним». И голод пришел на землю на 7 лет. Будет 7 лет голода. Возможно, это 7 лет голода, об окончании которых мы читали в предыдущей главе. И здесь нам как бы рассказывают предысторию того, что случилось. «Вытакама иша, и встала женщина, вытас кидебер ишероим, и сделала, как говорил человек Божий». Кого здесь не хватает в этой истории, вот пока мы дочитали до этого места, ну и дальше. Не хватает мужа этой женщины, спрашивается, а куда делся муж? В прошлом году, когда мы читали историю о том, как сын вдовы появился на свет, сын вдовы, вот сказал, сын женщины появился на свет, мы читали, что слуга говорит, муж ее стар. Видимо, муж ее к тому времени умер. И сейчас она одна, она, ее сын, ее прислуга, и о них идет речь. Итак, женщина встала, «Витас кидибер иша элоим». И сделала она, как говорил человек Божий, «Ватерех и увейта», и пошла она, и дом ее, «Витагар беарец плештим», и жила она в стране филистимлян, то есть у побережья, «Шевашаним» — 7 лет. 7 лет пережидала голод. То есть Элиша, видимо, предупреждал людей Божьих, каких-то людей, которые оказывали ему помощь, имея дар пророческий, предупреждал их уйти из этой страны. В имя Кцеша Машаним, и было спустя 7 лет, Виташи Ваиша Мерес Плештим, вернулась эта женщина из страны филистимлян, в эти цели Цокола Мелех, Эль Бейта Вера Саде. И она, видимо, что случилось. За это время кто-то вселился в ее дом. Такое часто случалось, это мы видели в 20 веке, когда люди возвращались из эвакуации, кто-то вселялся в их дома, кто-то захватывал их имение. И женщина, видимо, обнаружила, что дом ее, имение ее кем-то захвачено, и она пошла, вышла из Шунема, где она жила, и должна была пройти 40 километров до Шамрона, до столицы, чтобы воззвать к царю Эльвейта Верасаде, о доме своем и о поле. То есть верните мне мое имущество. В Амелех Медабер Эль Гирзи, на Аришилоим. Как раз в этот момент царь разговаривает с Гехазей, который был, как мы помним, долгое время прислугой в Илиши. И как это бывает снова, как мы это видим и в наше время, с какими-то учителями известных раввинов, с какими-то людьми, которые были, сопровождали известных людей, не могут жить рассказами об этих известных личностях. Сколько рассказов ходит о хасидских ребе, и очень много книг хасидских учителей написали их ученики. Ну, мы видим, что и апостолы писали рассказы о своем учителе. Итак, царь расспрашивает Гехази и спрашивает его, говоря, «Саперна ли, расскажи мне, эт кола гдолот ашераса Илиша». Все большие дела, которые сотворил Илиша. Слово «гдолот» означает «все великое». В конце нашей книги, в последних главах книги Царств, мы будем читать о разрушении Иерусалима, о том, что он Авразадан разрушил Иерусалим, и храм, и царский дом, и все большие дома. И там дается такое пояснение в комментаторах, что большие дома – это дома, в которых рассказывают, вот пересказывают народную традицию. Здесь мы видим, что дела праведников живут в устных рассказах, и Гехазей тоже рассказывал царю о том, что произошло. И тут, конечно же, возникает вопрос, он же прокаженный, неужели он попал в царский дворец? И большинство комментаторов говорит, что царь вышел специально после всей истории с прекращением голода, вышел понять, что же вообще, что это вообще за человек такой? Надо вникнуть, непростой человек Илиша, я многое о нем не знал, он пошел к Гехази, который, как бы, может, не так скромно, как другие ученики, рассказывал о своем учителе. Потому что те, кто сидел, те, кто жил рядом с Ильяу, не очень хотели пиарить своего учителя, пиариться на его фоне. Гехази, он, может быть, более был открыт к этому вопросу. Может быть, он, может, большее число лет служил Илише, как бы там оно ни было. И, естественно, самое большое чудо, которое Гехази видел, это оживление мертвых. Ви уми саперли мелех это ашерихя это мед. И вот, когда как раз Гехази рассказывал царю самую такую интересную историю об оживлении мертвых, вине аиша ашерихя итбна цвекет эла мелех. И вот как раз в этот момент совпадение, да, наш Бог, он Бог совпадений во времени и в пространстве. Именно в этот момент получилось жене прийти. Какая удача для женщины, которая увидела царя, как раз рассказывается ее история. Какая удача и для Гехазея, который рассказывает. И вот чудо внутри чуда является живое подтверждение его слов. И вот женщина, которая нажил сына, Цуэхи Таламелех, кричит царю Альбейта Вэль Саде. Кричит царю и просит, хочет добиться справедливости о своем доме и о своем поле. Вьомер Гехази, и сказал Гехази, Адони Амелех, царь, господин мой, зота иша везебна. Вот же эта женщина, и вот как раз сын ее, ашерехья Илиша, которая живела Илиша. Вешаля мелех Илиша. И спросил царь у женщины, ветисаперла. И она рассказала ему всю историю. Ветелла мелех сарис. И дал ей царь евнуха. Или прислугу. Дело в том, что в современном иврите, ну и, наверное, в иврите уже периода второго храма, слово «сарис» стало означать «евнуха». Даже глагол «лисарес» стал означать «кастрацию». На самом деле «сарис» от аккадского, древнеаккадского слова «сарис» – тот, кто носит голову, или головохранитель, телохранитель царя. Тот, кто находится в самом ближайшем окружении царя. Поскольку царь какое-то время проводит в интимном общении в своей почивальне, во избежание каких-то недоразумений, таких людей на определенном этапе, или определенная часть этих людей действительно подвергали кастрации, но здесь царица, скорее всего, самый приближенный, самый близкий слуга. И так он сказал одному из евнухов, лемор, говоря, «Эшевит коля шерла». Верни все, что ей принадлежит. «Веткура твоа тацаде мьем азвает арец, вадата». И все производимое полем с того момента, как она оставила страну до ныне. Несмотря на то, что был голод, поле что-то выращивало, все ей положено было вернуть. Что здесь интересно, можно вспомнить, что в свое время Илиша спрашивал у этой женщины, похлопотать ли за тебя перед царем. Что тебе и спросить от царя? И тогда она сказала среди народа своего, я живу. Очень интересно, на этот счет есть комментарий у учителей. И, наверное, из этого комментария нам можно кое-чему поучиться. Когда идут какие-то процессы в народе, голод или какие-то катастрофические события, то можно, конечно, через пророка, через служителя, напрямую, если там замолви за меня словечко там царю или где-то еще наверху, на небесах, чтобы сделали милость ко мне. И тогда, но тогда ты должен понимать, что вытаскивают твое дело, весь твой, так сказать, послужной список и начинают рассматривать. И не факт, что твои заслуги перевесят твои какие-то набедокуренные тобою дела. То есть не факт, что рассмотрение полного личного дела поставить тебе в рамк исключений, которым будет проявлена милость. Там женщина говорит, я как народ, я вместе с народом. И как мера за меру здесь Илиша, не присутствуя здесь, все-таки Илиша как бы чудом своим, да, тем, что он сотворил чудо ради этой женщины, тем, что он воскресил ее ребенка, он как бы заступается за нее, позволяет ей вернуть это поле. То есть, в конечном счете, этот ребенок и чудо сотворенное, оно замолвило за женщину слово перед царем. Так оно все-таки и обернулось, как Илиша предлагал, ну вот в нужное время и в нужный час. Может быть, тогда, когда женщина была богата и в достатке жила, у нее были какие-то совсем другие желания, но тут вот чудо такое, замолвить словечко за царя понадобилось, и это случилось. А тем временем, воевой Илиша Дамесек, а тем временем Илиша пришел в Дамесек. И снова комментаторы задаются вопросом, что же вдруг Илиша пошел в Дамесек. Идти из Шамрона до Дамеска, километров 400, может быть, по тем временам путь не короткий, и так просто его проделать никто не будет. Кто-то говорит, что, ну, ведь мы не читаем это в строгой хронологической подробности, кто-то говорит, что на определенном этапе Гихзи стал притчей во языцах в народе Израиля, изгоем, и он решил пойти в Дамеск жить. Сидел у стен Дамеска, и Илиша пошел призвать его к покаянию. Другие говорят, что Гехази пошел к стенам Дамеска, чтобы и спросить у Наамана компенсацию за то, что он отхватил его проказу. То есть я пострадал из-за тебя, я нашел твою проказу, содержи меня. Это версия с тем, что Элиша пошел именно к Гехази. Почему? Снова, потому что комментаторы, читающие, не любят лакуны. Надо, если Элиша пошел в Дамеск, надо обязательно подумать, зачем он туда пошел. Наиболее простое предположение, что Элиша ходил, странствовал по всей округе. У него были повсюду ученики, они были и в Дамеске, и Элиша туда пришел. Почему вдруг разговор идет о стенах Дамеска? Воево Элиша Дамеск, пришел Элиша в Дамеск. Вебен-Адад Мелех Арам Холе, а Бен-Адад, известный товарищ, царь арамейский, болен. Воюгадлю Леймор, и сказано было его, Ба Ишелуим Адхене, пришел человек почти до сюда, если так перевести простонародно, почти до сюда, и поэтому можно сказать, из этого делать вывод, что Элиша где-то у стен города, что он не входит, ну и тогда возникает вопрос, зачем он делает у стен, а там, наверное, прокаженный, а там, наверное, Гехази и так далее. Но вполне возможно, что это можно понять и так. В какой-то веке Элиша добрался до сюда, а царь как раз болен. Вьомар Мелех Аль-Хазаэль и сказал царь Хазаэлю, как бы итха минха, возьми в свои руки подарок, подношение, влех лекрат эшелуим, иди навстречу человеку Божьему, выдарашь ты это данай, миото, и спроси Бога через него, леймор, говоря, айгеми холизе, выживу ли я от этой болезни. Книга начинается с того, сама книга начинается с того, что царь израильский посылает спросить у идолов. Здесь мы видим, что царь арамейский посылает спросить у Господа. Такое прямое противостояние. Он понимает, наверное, Элиша пришел сюда, я могу у него спросить, надо поднести ему приношение. И Хазаэль человек без роду, без племени. Он царю не родственник, он ему никто, но он поднявшийся и сделавший карьеру человек, для него большая честь и то, что царь ему дал такое поручение судьбоносное, и встреча с пророком. Велех Хазаэль крато, и вышел Хазаэль навстречу ему, вайках минха баедо, и взял дар в руку свою, ваколь тув дамесек, все хорошее. Ну, можно сказать, в большей части, когда говорят «культов», все то доброе, вся ту добрую пищу, которая есть в Дамаске. Все, чем славится Дамаск. «Маса арбаим гамаль» – то есть ноша 40 верблюдов. Снова там взял свою руку, не значит, что Хазаэль подтащил в руках то, что носит 40 верблюдов. Взял свою руку, то есть взял под свою руку, по свой контроль, ноша 40 верблюдов. Ваяво ваямод лифанав, и пришел и встал перед ним, вьомер, сказал ему. Хазаэль обращается к Элише и говорит ему так, бинха, сын твой, бен-Адад, мелех Арам, бен-Адад, царь арамейский, сын твой, ну как бы уважительное отношение, он как бы от его имени называет его отцом, шархани элеха леймор, послал меня к тебе спрашивать, айхе, Михоли Зе, выживу ли я от этой болезни? Вьомара в Элиша, и сказал ему Элиша, лех, иди. Амар ла ло, и скажи ему, а я тихе, ты выживешь. Но тут же он говорит, в Иране Адонай кимут ямут. Но Господь не показал, что он смертью умрет. Не очень хорошо для пророка обманывать. Не очень хорошо для пророка обманывать. Почему пророк здесь идет на обман? Скорее всего, наиболее вероятно, потому что, ну, во-первых, могут убить человека, принесшего недобрую весть, и самого Элишу. Во-вторых, потому что в этом случае Бен-Адад может назначить наследника или воцарить при жизни кого-то на трон. Но они стоят еще друг напротив друга. Пророк Израиля и чиновник Арама. Веямодет панав. Здесь дословно и выставлял свое лицо, делал, как это называется сегодня, покерфейс, делал равнодушное лицо. Пытался скрыть свои эмоции Элиша. Веисамат бош. И напрягался, задержался так слишком долго. Это было молчание, когда он пытался справиться со своей мимикой. Веявых ашельвейн. И заплакал человек Божий. И царь арамейский, что мог подумать Хазаэль, что, ну, разве ж по царю Бен-Ададу так убивается еврейский пророк? И он решил спросить. Веомар Хазаэль, маду адони бухэ? Почему господин мой плачет? Елишай отвечает, веомар, киедати, ибо я знаю, это шертаасэлевна Исраэль раа. То зло, которое ты сделаешь сыновьям Израиля. Мифтарейхем тишлах баэш. Сожжешь укрепление их. Убахуреем бехерев таарок. Юноши его убьешь мечом. Варелеем тиратеш. Младенцев разобьешь о камни. Вахарротеем тивка. И животы беременных женщин разрежешь. Страшную картину рисует Элиша Хазаэлю и говорит, это ты все это сделаешь. Вроде бы, да, вот пришел человек с подарками. На 40 верблюдов принес подарков пророку, спрашивает, заискивающий, твой сын так сделает. И пророк ему отвечает, я вижу все то зло, которое ты сделаешь Израилю. И плачет при этом. Но он выполняет миссию Божию. Вьомар Хазаэль, сказал Хазаэль, кима авдеха акелев. Что вообще раб? Да кто я такой вообще? Пес. Киасе давара гадолезе, чтобы сделать такое великое дело, такое большое дело. Ну, здесь он не говорит, что великое дело это разрезать животы беременным женщинам. Чтобы нанести такой большой ущерб. Я-то кто? Я вообще собака, пёс, Шелудим. Что я могу сделать? Ты про что? Вымер Элиша. И сказал Элиша. Арени Адонай отха мелехаларам. Показал мне Господь тебя царствующим над Арамом. Вот такое вот пророчество получает Хазаэль, который, в общем-то, зашел за медицинским прогнозом. Получает пророчество не только о том, что он будет царем, но и о том, что он будет делать как царь. И здесь не возникает мысли, да я не в жизни такое не сделаю, да я вообще за мир, да вы чё? С этим Хазаэль уходит. Ваялех меет Элиша, и ушел он от Элиши, ваявы аля данав, и пришел господину своему, ваямар аля, и сказал ему, господин, мамар ли ха Элиша, что тебе сказал Элиша? Вьомар амар ли хайотие. И он сказал, Элиша сказал мне, жизнью жить будешь. Здесь, смотрите, как бы, Хазаэль-то вроде не врет. Хазаэль говорит, он сказал мне, ты жить будешь. Мне как Хазаэлю или мне как то, что надо передать. Вьеми махрат. И было утром, в Иках Махбер, и взял платок большой, или полотенце, в Идболь Бамаим, в Еврош Альпанав, и канул его в воду, намочил полотенце, и приложил к лицу, в Ямет, и умер. И здесь снова возникает вопрос, поскольку предложение такое довольно безликое, возникает вопрос, кто это сделал вообще? Некоторые говорят, так можно понять, что Хазаэль, понимая, что если пророчество, я же получил, Божья воля провозглашена, он решает, а что ждать-то? И зачем Бенедаду мучиться напрасно? Накрывает его, как душу, как подушкой, мокрым полотенцем, и тот умирает. Другие говорят, что больной головой Бенедад прикладывает холодное полотенце сам, что это сказано про Бенедада, что он сам приложил к голове холодное полотенце, так делают многие поныне, и умер. Воемлёх Хазель Тахтав, и воцарился вместо него Хазель. Безродный товарищ Хазель оказался в нужном месте, в нужное для Всевышнего время, и воцарился над Арамом. Это то, что происходит у арамеян. Бешнат Хамеш Леорам бен Ахав, мелех Исраэль, в пятый год царствования Йорама, сына Ахава, царя Израильского, в Йошафат, мелех Иуда, и Йошафата, царя Иудейского, малях Йорам бен Йошафат, мелех Иуда. Воцарился Йорам, Йорам, сын Йошафата, над Иудеей. То есть Йошафат при жизни, есть там сложности с подсчетом, сложности с математикой, в связи с параллелями в книге «Паралипоменон». Я туда в эту математику вдаваться, наверное, не буду, потому что некоторые говорят, что с того момента, как царь как бы выжил после покушения на него в Рамот-Гиладе, началось новое исчисление. То есть много попыток примирить математику. Я не буду вдаваться в математику хронологии, но можно сказать, что Йорам воцарен Йошафатом еще при жизни Йошафата. Йошафат вышел на пенсию и воцарил на себя Йорама. Бен Шлашим Муштайм Шана Аяба Марко. 32 года ему было, когда он воцарился. Вешмоне Шаним Малах Бирушалаем. И 8 лет царствовал в Иерусалиме. Вейлех Бадерех Мархей Исраэль. И он, царь иудейский, пошел по пути царей израильских. Часто, когда мы читаем, мы забываем, что есть два государства. Одно иудейское с храмом, другое израильское, где творится в определенном смысле, что попало. Кашерасу бейт Ахав, как делал дом Ахава, царя израильского. Кибат Ахав айтар лейша. Потому что он был женат на дочери Ахава. Вияса рабейне Дунай. И делал он зло в глазах Господа. Но мы помним, что Южное царство находится под особой защитой, под особым благоволением Всевышнего. Вело аваду наиля ашитит Иуда. Но не изволил Господь уничтожить Иудею. Лиман Давид Авдо. Ради Давида, раба своего. Кашер амар ло, когда он сказал, латет ло нир ливанав колимим. Чтобы давать, вот можно сказать так, подсветку сыновьям его во все дни. То есть у иудеи есть фора своеобразная в милости Господней. Поэтому Господь не уничтожил иудею за поступки Йорама. Баймав Паша Эдом в его дни отступил Паша Паше, воззлодействовал Эдом Митахат Еда Иуда и попытался вырваться из-под власти иудей. Напомним, что Эдом был завоеван Давидом и, собственно, был таким протекторатом иудеев в Иерусалиме, назначали наместника над Эдомом, в имя Холей Мелех. И тут они поставили над собой сами царя. То есть бунт на корабле, отделение от Иудейской Федерации, разрыв договора, и эдомяне ставят царя над собой. Веявор Йорам Цира. Пришел Йорам Цир. Вехоль Рехев Эмо. И все колесницы с ним. Йорам собрался в бой. Собрал всю свою мотострелковую часть, всю свою пехоту. Веюкам Лайла. И вот он встал ночью. Веяка Эдо Масавив Элав. Веет Сарей Рехев. И кавалерии воина сам лялав и разбежался народ по шатрам. То есть 21 стиха непонятно, победил он или проиграл. Можно, во-первых, непонятно, что такое цеир. Цеир, возможно, это название Сеира, то есть столица Эдома, он дошел до столицы Эдома. Но, скорее всего, Цеир – это Сеир, нынешний, да, арабская деревня Сеир, которая находится на Хевронском Нагорье. То есть адамяне не только поставили царя, но вторглись на территорию Израиля и захватили определенный участок земли. И что произошло в этом случае? Он встал среди ночи, и побиты те части Эдома, которые были с его, которые окружали его. То есть были какие-то части Эдома, которые были за сотрудничество с Иудеей, и они оказались побитыми. То есть та часть армейской элиты Эдома, которая выступала за сепаратизм с Иудеей, была побита, и, увидев это, народ израильский, вся армия разбежалась по шатрам. То есть это не была победа, это было поражение Иорама. «Воевша Эдом митахат яд Иуда». Тогда Эдом окончательно, так сказать, сорвался из рук Иудеи, а Адайомазе, и так и до сих пор произошло, то есть иудеяне не восстановили власть над Эдомом, а Стившна, Ливна, Баэта и Ливна, Ливна это сегодняшний Ишув Ливна, Шани, на Хевронском Нагоре, где-то в километрах 40 от Бершевы, оно и поныне, вот не то, что и поныне, оно там восстановлено, во времена второго храма оно называлось Уним. Там буквально, если выйти из Ишува Ливна, есть развалины Ишува Уним, что означает нищие или бедные. Скорее всего, это было поселение первых верующих в Ишува. Есть такое предположение. Очень много мы видим деревень и поселков, которые назывались именем Заноах, например, заброшенный. Они им бедные. То есть вы к нам не суетесь, у нас тут ничего нету, мы здесь нищеброды. Деревня нищеброды, кто будет на нее нападать? Это может быть так. А может быть они, в смысле нищие духом, и это поселение первых христиан. Есть такая вот версия, что там есть поселение и синагога первых учеников Иешуа. Вот это место, которое называется Ливна. Но до того времени все еще очень далеко. То есть начинается региональный бунт, все выходит из-под власти царя. Ветер деврей Йорам, а остальные дела Йорама, кашер Коля Шераса, все, что он сделал. Да, обратите внимание, что часто мы читаем и все его геройства, или все его подвиги, или все его речи. Здесь просто все его дела, все, что он сделал, без каких-либо, как сказать, супрематимов, из каких-либо таких хвалебных слов, хорошего про него-то сказать ничего нельзя. «Алеем ктувим альсефер диврей ямим лемалькейс Иуда». Вот они записаны в книгу «Хроник царя Иуды». «Вишкав Йорам и Мавотав, и возлег Йорам с отцами своими, вейкавер и Мавотав, и был похоронен с отцами своими, Бир Давид в городе Давиды, веймлех Ахазьяху, но Тактав, и воцарился Ахазьяху, сын его, вместо него. Бештат Шнаймесре Шана Левирам бен Ахав, в 12-й год царствования Йорама, сына Ахава, царя Израильского, Малах Ахазьяху бен Йорам, воцарился Ахазья бен Йорам, мелех Иуда, царем над Иудеей. Бен Исрим Штайм Шана Ахазьяху бен Мальхо, 22 года ему, когда он зашел на царствование, «Вышана и хат малях в Иерусалим». И один год он царствовал в Иерусалиме, «Вишем ему Аталияу бат Умри мелех Исраиля». Имя его матери Аталияу бат Умри царя Израильского. Она на самом деле не дочка Умри, а внучка Умри, да, как мы уже видели раньше. Но она, скорее всего, воспитывалась в доме деда, и поэтому так написано. То есть воспитание она получила в доме деда. «Ваилех бедерех бейт Ахав». и пошел он путями дома Ахава. «Ваясы раба и неядунай кивейт Ахав». И делал он все злое в глазах Господа, как дом Ахава, кихатан бейт Ахаву, потому что он был женихом, так сказать, зятем в доме Ахава. «Ваялех эт Юрам бен Ахав ле мельхама и Махазаэль мелехарам». Вот этот самый Юрам Ахавович пошел на войну с Хазаэлем, царем арамейским, в Рамот-Гиладе. «Ваяку арамим эт Юрам». И побили арамеяне Йорама, побили его войско. «Ваяшав Юрам мелех литрапе бе Израиль». И пошел он подлечиться в долину Израильскую, там долина Израильская, цветущая долина, там сейчас хорошо санаторий устраивать. «Минамаким ашерикеу арамим», от ран, которыми ранили его арамеяне, «берама», на высотах, «бемельхамоид хазаэль мелехарам», на войне с Хазаэлем царем арамейским, «вахазьяу бен Юрам мелех Иуда», а Ахазьяу, сын Иурама, царь иудейский, «ярад лирот эт Йорам бен Ахав». Пошел, есть заповедь, посещать больных, и царь иудейский прибывает с официальным, так сказать, дружественным визитом туда же, в Израиль, проповедовать Иурама, сына Ахава, в Израиле, кихолегу, ибо он болен. Здесь начало завязка совершенно новой и очень интересная история, которую мы дальше будем читать. В общем, что мы видим в этой главе? Мы попрощались с Илишой. Мы увидели, что начинаются неполадки в царстве иудейском, Бог проявляет к ней милость, а в царстве израильском все совсем-совсем плохо. Ну, последствия этого мы увидим дальше. Вот такая вот у нас 8 глава книги царств. Разбойник на кресте попросил замолвить за него словечко перед отцом. Как вам кажется, разбойник думал о том, что его дело были расследованы по всей программе? Я говорил о ситуации, во-первых, когда весь народ находится в беде, первое. Второе, что самое важное, разбойник был уже на кресте, чего было терять-то? То есть разбойник уже умирал, и о его материальной жизни, о каких-то там материальных делах ему уже было совершенно без разницы. То есть не стоит тут, как это сказать, проводить параллели и вписывать все в определенную схему. Господь не схематичен. Всегда помните, что Господь не схематичен, милость его безгранична. Разбойник попросил о милости. Можно просить о милости, можно просить кого-то помолиться за меня и так далее, и так далее. Но в моменты, когда идет суд, спаси меня и оставь других, такой вопрос, да, выдели меня из толпы, это другая ситуация. То есть, ну, видимо, что-то, какое-то передергивание возникло в понимании, да, а речь-то она не об этом идет. Почему Господь допустил 7 лет голода? Вы совершенно неправильно формулируете. Господь призвал 7 лет голода. Это было, он не допустил, он наслал 7 лет голода. Это самый долгий голод, который имеется в виду Танахе. Потому что Господь, он и судья, да, то есть Господь, он и судья, и он дал стране это ощущение того, что, ну, хотите вы жить идолами, живите идолами. Можно ли принимать мидраш, что голод в Египте приходом Якова прекратился и был 2 года вместо 7 лет? Ну, мидраш можно принимать или не принимать. Вероятнее всего, не прекратился, потому что потому что Исаия говорит, живите еще, будет голод. Да, то есть и для того Яков туда и спускается. Вот. Поэтому что тут сказать? Голод еще идет по всей земле. Поэтому мидраш, как любой мидраш, понимаете, он мидраш. Это попытка извлечь какой-то смысл, какой-то урок истории. То есть может ли быть отменено какое-то наказание, если мы принимаем праведника? Может ли праведное деяние правителя государства изменить судьбу государства? Может ли праведное деяние отца семейства изменить судьбу семейства? Может ли праведное дело человека изменить дело человека? Может. Может отменить приговор, может сократить приговор. Да, в этом смысле этот мидраш можно принимать. Всегда ли так работает и было ли так исторически? Да, важно ли это? Вопрос о словах Иисуса, о том, что просили знамения вам. Только знамение пророка Иона касается того времени или всех времен до ныне. Но еще говорит, у верующих будут сопровождать знамения. Есть определенное знамение, как знамение для праведного человека. Есть определенное знамение, как проявляется правильный дух и так далее. То есть они просили... Знамение – это слова, сказанные определенным людям в совершенно определенном контексте. Ведь на самом деле совершено было много чудес и знамений. Об этом тоже сказано. Поэтому это касается как бы того времени, ответ в очень конкретном контексте. Где труп, там соберутся и орлы. Как пролом в заборе приколкает вора. Там, где орлы, или там, стервятники появляются там, где дается пища. Там, где ты даешь какую-то пищу, появляются те, кто эту пищу едят. Поэтому, скажем, в общем причине, да, можно сказать и дальше, там, где кто-то творит спасение, туда придут те, кто хотят этой пищи, и те, кто помогает эту пищу создавать. Там, где творится зло, туда, все в этом мире кого-то кормит. Я бы так это сказал. Хотя у этого есть много там других контекстов в разборе Евангелия, я об этом говорю. Шалом, скажите, что вы думаете о находке... И вообще о Роне Уайте я ничего не думаю и никак не хочу комментировать действия этого товарища. Вот. И в какую лабораторию, что он носил, я не могу как бы обсуждать, ничего не берусь говорить. По-моему, мне очень жалко, что это учат в субботних школах в течение адвентистов седьмого дня. Мне очень жаль, что это все становится таким народным фольклором Айсли. Спрашивает Надежда, она написала этот собственный вопрос на YouTube, задала. Почему? Получается, если человек его род проклят, то ему не поможет даже покаяние, несмотря на то, что его потомки даже не знают за что. Ну, во-первых, слова «ад-улям», которые сказал Элиша. «Ад-улям» может означать до юбилейного года. Да? Вот. Во-вторых, до прихода Машиаха, да, второе значение этого слова. В-третьих, до, собственно говоря, и есть до какого-то раскаяния. Но в чем тут суть? Что обычный человек в повседневной жизни, любой из нас, если он совершает какой-то грех, совсем неверующий человек, постоянно получает в своей жизни забот такой Господь печется о нем, так что, если человек получает какие-то позывы к раскаянию, какие-то призывы к раскаянию, Господь постоянно призывает. Через что-то, какими-то действиями, как-то это происходит. Если человек бывает, попадает в такую ситуацию, да, что ему отказано в этой помощи, он может сам каким-то усилием воли, глядя на кого-то, да, прилепляясь к кому-то, принять раскаяние, но вот этих глашатаев он уже больше не слышит. Вот в этом смысле Адулям можно понимать. Но с другой стороны, мы понимаем, что представьте себе, вот Ноах строит ковчег, и уже объявлено, что туда войдет 8 человек. А если кто-то еще раскается? Если кто-то раскается еще и скажет, а можно мне на ковчег? Хочет ли его туда? Или ему уже вместе с этим раскаянием ожидать суда? Если Давид раскаялся и плакал реально за свой грех, сын его все равно умер. То есть бывают ситуации, когда раскаяние ситуации не исправляет. Думаю, что нельзя сомневаться в раскаянии Давида. Там такое раскаяние, мы имеем перед собой интимные дневники Давида, там всем раскаянием раскаяние. Но приходит наказание. То есть снова нету какой-то схемы у Всевышнего, в которую мы можем ее вписать. Только из пророков Иудеи состоит Анах, а пророк Северного Царства нет. Есть же пророки Иерусалима. Почему нет? Какое действие вкладывали иудеи в действие преломления хлеба на Песах? Хлеб вообще всегда преломляется. Лепешка рвется, не режется. Маца ломается. Лаваш разрывается. У подавляющего большинства народов Востока хлеб не режут, а ломают. Ломают субботний, ломают мацу, это называется левцо, разламывать. Собственно, нету здесь какого-то духовного наполнения. Евреи хотят разделить хлеб между собою, и поэтому здесь нет никакого духовного какого-то смысла, нету никакой тайны. Ну, скорее всего, как я могу сказать, хасиды, хасидские учителя, каббалисты, они могли как-то ретроактивно придумать смысл всему, да? То есть мы 3 раза макаем хлеб в соль, потому что соль по значению это 3 раза по гематрии имя Всевышнего, и мы подслащаем тем самым суды и так далее. Все это придумано гораздо позже. Просто прежде всего макали хлеб в соль. Да, изначально не вкладывалось туда, нет там никакой мистики. Хлебопреломление, любое хлебопреломление, это просто разделение хлеба. И наша задача разделить хлеб, присоединить как можно большее количество людей к нашему столу. Чем больше людей накормлено моим хлебом, я объединяю их в один общий мир, общее застолье, и это же просто здорово, да? Цель, она поделиться хлебом. Уже сама по себе хорошая цель. Ну, вроде вопросы на сегодня закончились. С Божьей помощью завтра продолжим на том же месте, в тот же час. Всем шалом и благословений.